Ну что, двоечники-хулиганы, второгодники, кто может сказать, что случилось с Гаем Юлием Цезарем?
Он погиб.
Как погиб? Почему? Когда?
Это вы мне скажите.
Утонул?
Сделал себе харакири.
Принял героическую смерть в неравной борьбе с киборгами?
Нет, нет, какое харакири? Какие киборги? Ну когда вы наконец поймете, что все было совсем иначе?
А как?
Как это было на самом деле?
Мы же не знаем.
Я расскажу вам, как это было на самом деле. И очень подробно.
Как это было на самом деле. По воскресеньям после 17. Программа Евгения Киселева «Наше все». Все.
В это воскресенье «Наше все» генерал-майор НКВД Наум Эйтингон. Наш гость – историк, заместитель председателя совета НИПЦ «Мемориал» Никита Петров. Программа «Наше все» в воскресенье после 17 часов.
Узнайте все про «Наше все».
Простите, как вас представить?
Реклама. В нынешнем году празднуют столетие двух знаменательных событий – рождение автоконцерна «Ауди» и постройка первого российского автомобиля «Руссобалт». Издательство «Контент Медиа» представляет два авторских проекта ведущего радиостанции «Эхо Москвы» Александра Пикуленко и известного автомобильного журналиста Дениса Орлова. Аудиокнигу «Рыцарь Серебряного века», посвященную истории автомобиля «Руссобалт», и аудиокнигу «Аудио про Ауди», рассказывающую об истории бренда «Ауди». Спрашивайте в магазинах.
Диня торпеда 39,90 за килограмм? Не может быть!
Может! Только с 3 по 9 сентября. В «Пятерочке», «Перекрестке» и «Карусели».
Читайте в понедельник в «Новой газете». Новая первая школа начала 6-й от Беслана год. Специальный репортаж Эльвиры Горюхиной. До окончания борьбы с коррупцией осталось 2 недели. Непридуманные истории жизни милиционеров. Интеллигентный человек в современной России государственным чиновником быть не может. Режиссер Владимир Мерзоев рассказал о театре, бюрократии и чувстве свободы. Об этом и многом другом в понедельник в «Новой газете».
Рекламируем все.
В соответствии с законом и руководствуясь здравым смыслом.
Рекламная служба
«Эхо Москвы».
Как это было на самом деле?
Новый поворот в войне Алой и Белой Розы в Англии. Войска Йорков наголову разбили своих противников Ланкастера в битве при Бернете. Король Эдуард IV вернул себе трон, а сторонники Белой Розы установили контроль над всей территорией Англии. Едва ли не центральным событием битвы стало возвращение герцога Джорджа Кларенса, младшего брата короля Эдуарда, в стан Йорков. Ранее он покинул их и переметнулся к Ланкастерам. Однако теперь герцог сожалеет о своем поступке.
Мой уход от братьев к Ланкастерам был ошибкой. Я очень сожалею, что на долгое время покинул родную партию и не мог помочь ей в трудные моменты. Однако все то время, что я провел в лагере Алой Розы, я ни на секунду не забывал про Йорков. Ведь среди них прошло мое детство. Они научили меня ходить и разговаривать. Конечно, многие могут упрекнуть меня в том, что, пребывая среди Ланкастеров, я несколько раз целовал Алую Розу. Было такое. Но теперь я раскаиваюсь. Обещаю, отныне всего себя посвящу делу Йорков. Буду делами доказывать, что я нужен нашей партии.
А вот предводительница партии Ланкастеров, королева Маргарита Анжуйская, убеждена, что ключевую роль в переходе Джорджа Кларенса к Йоркам сыграли деньги. По ее мнению, герцога прелестили обещания, которые дали ему предводители партии Белой Розы.
Джордж Кларенс – жадный, эгоистичный иуда. Я сейчас задаю себе вопрос, был ли он когда-нибудь человеком. Он, конечно, может говорить про преданность идеалам Йорков, но я-то знаю, почему он предал нас и вернулся к нашим врагам. Дело в том, что ему предложили жалование в 4 раза больше, чем могли предложить мы. По моим сведениям, Белая Роза будет платить ему 1 000 000 нублей. Конечно, я не могу осуждать его, ведь не часто тебе предлагают такие деньги. Но очень обидно, что Кларенс ушел сейчас, когда у нас был такой шанс одержать победу.
Сама королева Маргарита сейчас в бегах. Между тем, в стане Йорков празднуют победу над Ланкастерами. Сторонники Белой Розы уверены, что добились окончательного значительные победы над соперниками. На Перу, посвященном битве при Бернете, они чествовали и герцога Кларенса. Его брат и брат короля, Ричард герцог Глостер, заявил, что счастлив видеть Джорджа среди своих.
Увидев брата после возвращения, я понял, белая роза определенно идет ему больше, чем роза алая, будто никуда он и не уходил. Знаю, многие наши сторонники не очень довольны возвращением Джорджа, но уверен, он докажет всем, что действительно любит и короля, и наш славный город Йорк, и, конечно же, все белые розы на свете.
Возвращение герцога Кларенса к Йоркам не прибавило ему популярности среди английского населения. Люди не одобряют его поступка и отзываются о нем весьма пренебрежительно. Что любопытно, к Джорджу Кларенсу одинаково плохо относятся и сторонники Йорков, и сторонники Ланкастеров. С мнением людей знакомилась наш корреспондент Алина Гребнева.
Джордж Кларенс – подлец и предатель. Именно так отзываются о нем почти все, кто слышал от меня имя королевского брата. Постоянные переходы из одного лагеря в другой не делают ему чести. Большинство опрошенных уверены, что никакими хорошими делами герцог не восстановит себя в глазах народа. Ветеран войны роз и сторонник Ланкастеров Ник Эпляр думает, что Джорджу Кларенсу нет прощения.
Мы хорошо приняли Джорджа, когда он пришел к нам. Мы верили в него и надеялись, что он принесет нам победы и успехи. Вместо всего этого он предал нас и бежал обратно. Такие поступки не красят людей. Что же касается Кларенса, то теперь все знают, он жадный до денег предатель.
Сторонники Йорков возвращению герцога Кларенса также не радуются. Они полагают, что приняв Джорджа обратно, король Эдуард и Ричард Глостер просто плюнули в души своим же людям. Птичница Джейн Гусли считает, что возвращение блудного герцога – это дурной жест в сторону тех, кто поддерживает белую розу.
Человеку, который уходит от Йорков так, как это сделал Джордж, нет прощения. И король Эдуард не должен был принимать его обратно. Наоборот, этому мерзкому выродку нужно было отрубить голову. Мы никогда не простим Кларенса. Все его успехи не считаются. А сам он свинья. Свиньей родился, свиньей умрет.
Единственный человек, который искренне радуется возвращению герцога Кларенса, это Мэри Иглс, помощница лесника из Йорка. Она с ранних лет поддерживала белую розу и очень рада, что Джордж вернулся к своим братьям.
Герцог Кларенс – наш воспитанник, и, конечно, ему давно пора было вернуться. Ему и уходить-то не стоило, но это были происки Ланкастеров. Знаете, он не случайно вернулся именно теперь, ведь нынче мы отмечаем 112-ю годовщину того дня, когда прапрадедушка Джорджа впервые сел на коня. И это возвращение подарило нашему городу Йорку такой праздник. Думаю, мы, горожане, должны поддерживать герцога Кларенса.
И все же Мэри Иглс в меньшинстве. Остальные, будь то Ланкастеры или Йорки, видят в Джордже Кларенсе лишь корыстного обманщика, который ни во что не верит и ищет всюду выгоду для самого себя.
В то же время наш обозреватель, священник Оливер Оутс, уверен, что в возвращении герцога Кларенса не нужно искать политических мотивов. По его мнению, король и Ричард Глостер просто хотят видеть своего брата рядом с собой.
Посмотрите на семью Йорков. Король Эдуард – храбрый, мужественный и очень добрый человек. К тому же красавец и весельчак. Такой монарх всей Европе на зависть. Ричард – горбун, но зато сильный и смелый юноша. А рядом с ними Джордж – в семье не без урода, трусливый, глупый, жадный. Ну, чем он может им помочь? Какую пользу принести? Такого союзника лучше отдать врагам. Так почему же его простили и оставили в семье? Да просто потому, что Эдуард и Ричард любят своего младшего брата, каким бы жалким и трусливым он ни был. По-моему, возвращение Джорджа в первую очередь хорошо характеризует короля и герцога Глостера.
Впрочем, с победой Йорков у Бернета война еще не закончилась. Лидеры Ланкастеров, в том числе и королева Маргарита Анжуйская, обещали собрать новую армию и отомстить Белой Розе за это поражение.
Вы любите новости свежими. Вы слушаете «Эхо Москвы».
«Эхо Москвы».
Дополнительного разрешения не требуется.
Программа Евгения Киселева «Наше все».
Я приветствую всех, кто в эту минуту слушает радио «Эхо Москвы». Это действительно программа «Наше все», и я ее ведущий Евгений Киселев. Мы продолжаем наш проект, мы пишем историю Отечества в лицах в 20 веке. Мы идем по алфавиту и дошли уже до буквы «Э». Я напомню, что на букву «Э» у нас три героя. Это писатель, публицист, мемуарист Илья Эренбург. это ученый-биолог Владимир Эфраимсон. И третий наш герой, о котором речь пойдет сегодня, это Наум Эйтингон, человек, которого автор книги, один из авторов книг, посвященных Эйтингону, назвал не иначе, как Наум Эйтингон, «Карающий меч Сталина». Это некто вот Шарапов, автор этой книги. На самом деле, это человек, в судьбе которого отразилась, наверное, 30-летняя история советских органов безопасности. Он занимался и разведкой, и террором, и организацией партизанского движения, и борьбой с националистическим подпольем. Но не будем забегать вперед, обо всем по порядку. Вначале, как водится, краткая биография нашего героя.
Портрет. Портрет в интерьере. В интерьере эпохи.
Наум Исакович Эйтингон, разведчик, диверсант, один из организаторов и руководителей созданной при Сталине системы государственного терроризма. Генерал-майор госбезопасности и политический заключенный. Мало кто среди сотрудников даже самых секретных подразделений советских спецслужб мог похвастаться столь же авантюрной биографией. Впрочем, чтобы войти в историю, пусть с отрицательным знаком, Эйтингону было бы достаточно лишь одного эпизода. Он был главным организатором убийства Троцкого в Мексике в 1940 году. А таких эпизодов было множество. Тут война в Испании, во время которой он был одним из руководителей резидентуры НКВД в Мадриде. Тут и нелегальная работа в 20-30-х годах в Китае, Германии и Франции. Участие в знаменитых операциях по похищению руководителей РОВСа, генералов Кутепова и Миллера. Тут и организация диверсионных отрядов в немецком тылу во время Великой Отечественной войны. Тут и операции по борьбе с лесными братьями в Литве и Западной Белоруссии после войны. Как вспоминал многолетний непосредственно начальник Эйтингона генерал Павел Судоплатов, на Лубянке среди друзей его звали Леонид Александрович. Еще в 20-х годах практически все евреи-чекисты взяли себе русские имена, чтобы не подчеркивать свое национальное происхождение в глазах осведомителей и информаторов из кругов дворянства и бывшего офицерства, где были широко распространены антисемитские настроения. К концу 40-х, началу 50-х антисемитская кампания развернулась в СССР с благословения самого Сталина. В ее рамках было сфабриковано дело о сионистском заговоре в МГБ, по которому Эйтингон был арестован в октябре 1951 года. Его выпустили сразу после смерти Сталина, но вскоре снова посадили. После ареста Берии в июле 1953 Эйтингон был объявлен членом Бериевской банды. Его приговорили к 12 годам заключения. Сидел Эйтингон во Владимирской тюрьме. В 1964 году его освободили. После освобождения работал под чужой фамилией старшим редактором издательства «Международные отношения». Спустя 11 лет после смерти был реабилитирован. Многие историки и исследователи сталинских репрессий, правозащитники, считают, что решение о реабилитации Эйтингона было поспешным. Он действительно не совершал ничего из того, что вменялось в вину Берии и другим арестованным по этому делу. Их обвиняли в измене родине, шпионаже в пользу иностранных разведок, подготовке государственного переворота и прочих мыслимых и немыслимых прегрешениях. В то же время Эйтингон совершил немало тяжких преступлений, лично организовал и осуществил целый ряд операций по физической ликвидации без суда и следствия ни в чем не повинных советских и иностранных граждан.
А теперь я хотел бы представить гостя сегодняшней программы. У меня в студии доктор философских наук Никита Васильевич Петров, заместитель председателя Совета общества «Мемориал». Ну, мы так по привычке его называем обществом. На самом деле теперь это научно-информационный и просветительский центр. Никита Васильевич – частый гость наших передач, посвященных разным аспектам современной истории. Здравствуйте, Никита Васильевич.
Добрый день.
Ну, наверное, с чего начнем? Вот все-таки самое славное... Как к этому не относиться, я в данном случае в кавычки могу взять, а может быть и не. Для кого-то в кавычках, для кого-то без кавычек. История в биографии Наума Эйтингона – это его участие в организации убийства Троцкого, так?
Да, это, собственно говоря, главный эпизод, о котором и сам потом Эйтингон много писал в своих заявлениях, будучи привлечен к уголовной ответственности. Ну и книги, и публицисты, конечно же, все обращают внимание, что за покушением стоял Эйтингон, который выезжал на место, который готовил людей, который, в конце концов, добился того, что Троцкий был убит.
Почему было принято решение убить Троцкого?
Это скорее лежит в плоскости маниакальных и, я бы сказал, таких диктаторских устремлений Сталина. Он после того, как Троцкий многожды был заочно приговорен к расстрелу по результатам так называемых московских процессов, вот тех вот гласных и показательных судилищ, которые устраивали в 1936-1938 годах, этого было недостаточно Сталину, что он ославил Троцкого таким образом, как убийцу, как террориста, который готовил против советской власти множественные покушения, вредительства, диверсии. Ему нужно было вот то, что называется на чекистском и на партийном сленге того времени, ему нужно было рассчитаться окончательно с врагом.
Но ведь убивали многих. Есть длинный список бывших, например, сотрудников органов безопасности, которые были убиты. Те, которые оставались за границей, те, которые отказывались возвращаться.
Конечно, конечно. Это, в этом был некий элемент, даже, я бы сказал, не только вот маниакально-политической мстительности Сталина, в этом был элемент той советской системы и советского мировоззрения.
Хотя не всегда доказывал на это было. Вот в истории с Вальтером Кривицким доказано, что это было убийство?
С Кривицким косвенные доказательства и весьма шаткие, хотя есть целая книга, которая вышла вот сравнительно недавно на английском языке, значит, где подводится вот к этой мысли. Но, тем не менее, вот таких вот явных, твердых, вот как я бы принял бы их безоговорочно, доказательств нет. А в отношении Игнатия Рейса, в отношении Габекова. Такие доказательства есть. И есть известны даже те, кто убивал.
А Раскольников? Случайное совпадение смерти Раскольникова?
Возможно. Тоже нет таких,
тоже нет таких доказательств.
Да, я не берусь вот утверждать сейчас. Могу только говорить о том, когда нам известно, как это было сделано. И могу говорить о том, что вот сохранились такие-то документы в архивах, где есть имя исполнителя. Тогда с этим все очевидно. С Этингоном все просто. Он был, и участники убийства Троцкого были щедро награждены в июне 1941 года. Сам Этингон получил орден, если не ошибаюсь, боевого Красного Знамени за эту операцию.
При этом в операции...
Нет, виноват. Он получил орден Ленина.
Орден Ленина.
Да.
Виноват. А Рамон Меркадер?
А Рамон Меркадер на самом деле ничего не получил, кроме 20 лет мексиканской тюрьмы, которую он благополучно отбыл. И вот когда его уже освобождали, его хитрым путем через, по-моему, Чехословакию вывезли в СССР, и вот тут он в 60-м году только получил звание Героя Советского Союза.
То есть даже секретным указом ему не присвоили?
Нет. Сталин не шел на это. Это уже было сделано при Хрущеве. В принципе, практика присвоения звания секретным указом существует. Но мне неизвестны случаи, когда это делалось бы, ну, скажем так, когда человек находится в тюрьме. Мало ли, как оно еще обернется. Мы ему сегодня орден присвоили, а он завтра заговорил в мексиканской тюрьме и рассказал, в конце концов, кто он на самом деле.
Ну да.
Он
долго себя здесь нужно пояснить человека. Тем, кто не помнит или не знает, что когда Троцкий был убит, официальная позиция Советского Союза сводилась к тому, что мы к этому никакого отношения не имеем.
Ну, разумеется, это внутритроцкистские какие-то произошли конфликты, которые вылились в то, что часть вот разочаровавшихся троцкистов и Жак Марнар, как тогда назвался, и под этим именем сидел в мексиканской тюрьме Меркадер, убил, значит, Троцкого.
А что это вообще была за порода людей? Я имею в виду вот Меркадер, который пошел на убийство Троцкого.
Я думаю, что это так вот из серии, знаете, таких...
Нет, он не наемник. Хладнокровный убийца?
Нет, он не наемник и не хладнокровный убийца. Он на самом деле идейный человек. Вот такие люди воспитывались, такие люди, собственно говоря, выходили из горнила испанской гражданской войны, где, собственно говоря, он и был найден. Он вместе с матушкой Каридад Меркадер был найден Этингоном, который долгое время работал в Испании, и там проводил точно такие же безобразные акции убийства. Но там в условиях войны, значит, это, как говорится, одна история. И это даже для Этингона было менее опасно. Он тоже был за Испанию награжден как раз вот орденом боевого красного знамени. Но здесь вот у него возникла как раз вот та самая сеть, которая потом только расширялась, вот этих вот отчаянных испанских головорезов, которые потом, собственно говоря, продолжали точно так же работать на так называемую красную идею. В свое время, между прочим, просто вернусь к одной истории, в свое время Этингон очень любил хвастаться тем, что впервые, отправляя его на закордонную работу в 25-м году, Дзержинский его напутствовал такими словами: «Делайте все, что полезно для революции». И тогда, отправившись в Китай в 25-м году, Этингон и стал делать все то, что полезно для революции, а тогда такой полезностью считался террор. И потом уже с гордостью Этингон в многих своих письмах писал, что и я всю жизнь жил под этим лозунгом и боролся с врагами внешними и врагами внутренними.
То есть он тоже человек был абсолютно вот такой вот твердокаменный большевик, человек абсолютно идейный, который никогда не сомневался в том, что все, что он делал, было правильно?
Нет, я не думаю так.
Не думаете?
Он не похож на такого идейного человека. Такие, в общем, могли бы погибнуть гораздо раньше. Этингон был скорее вот такой ремесленник чекистского дела, ремесленник терроризма. И, собственно говоря, это истоки, кстати говоря, тоже в его биографии есть. Он начинал это в партии социалистов-революционеров, партии, которая как раз тяготела к террористическим методам. И именно с этим багажом он влился в ряды работников ЧК.
Но он был совсем юный тогда, когда он вступил в партию. Ну, сколько его было лет? 16?
Я понимаю, но закладываются такие, да, конечно, 16-17 лет, но закладывается основа-то вот будущего мировоззрения. Есть, как это, раз
это, в этом скорее уже легенда, потому что в то время партия социалистов-революционеров уже не занималась индивидуальным террором.
Ну, груз-то этот был, собственно говоря.
Традиция, груз, традиция там, легенда это, там, о Каляеве,
конечно,
о других террористах.
Нет, я могу сказать, что...
Шли на жертвенные террористические акты.
Я могу сказать, что точно такой же багаж, конечно же, был и у большевиков. И экспроприации, и убийства тех, кого они подозревали в связи с царской охранкой. Это все есть элемент, как вам сказать, не просто обостренной политической борьбы, а элемент политического подполья в стране, в которой, конечно же, есть полицейский террор. Поэтому терроризм, конечно же, это оружие слабых. Вот. И с этим багажом поступать на работу в ВЧК, это значит и в ВЧК специализироваться именно в этой области.
Но, тем не менее, вот в том самом 1960 году, когда Рамон Меркадер был освобожден из тюрьмы и вскоре оказался в Москве. Не будем там вдаваться в подробности там, этой истории, то, как он из Мексики добрался до Москвы, но, если мне память не изменяет, лично товарищ Шелепин, который тогда возглавлял органы государственной безопасности, был председателем КГБ, при Совете, тогда еще было при Совете
СССР,
вручил ему звезду героя, так?
Ну, я не знаю, лично ли Шелепин вручал.
Но... Ну, вроде как, вот, когда говорили о Шелепине, я смотрел разные источники. В частности, вот, говорилось о том, что он его принимал и вручал. Ну, может быть, не он вручал, но там, принимал. А Этингон был в тюрьме в этот момент.
Этингон был в тюрьме. И встретиться, да, есть такая история. И встретиться, значит, Меркадер хотел... Значит, он же Лопес, он же Марнар, хотел с Этингоном. Его как-то ласково и деликатно увели от этой темы, объяснив, что, значит, генерал Котов встретиться с ним никак не сможет. Кстати, было бы забавно...
И так они не встретились?
Нет, потом, когда Этингон вышел из тюрьмы в 64-м году. И да. Я думаю, что и встреча состоялась.
Все-таки встреча их состоялась, конечно, уже после освобождения Этингона из тюрьмы.
Потому что Лопес умер в 78-м году, и, как мне рассказывали очевидцы, он работал в Институте марксизма и ленинизма, и очень часто его видели там в буфете, стоящем в очереди за сосисками. Сосисочки завезли, вот. Не во всех ведь магазинах можно было так с легкостью купить любимые москвичами сосиски, которые москвичи ласко называли сосисочки. И вот сосисочки в буфете дают, и стоит герой Советского Союза. Хотя мог бы знать, что там обслуживание вне очереди. Но, по-моему, он вне очереди не брал эти сосиски.
Ну что ж, давайте мы здесь поставим точку с запятой, а о том, почему оказался в тюрьме, кстати, во второй раз в своей жизни, Наум Исаакович Тингон. Об этом мы поговорим после новостей середины часа. Мы сейчас прервемся на эти новости, а потом продолжим наш разговор. Оставайтесь с нами.
«Наше все» с Евгением Киселевым. Программа Евгения Киселева «Наше все».
Мы продолжаем очередной выпуск программы «Наше все» из серии портретов наших самых знаменитых, самых выдающихся в том или ином отношении соотечественников, живших в 20 веке. Мы в этом проекте дошли до буквы «Э». И сегодняшний наш герой Наум Эйтингон, знаменитый разведчик, террорист, организатор партизанского движения, политический заключенный, дважды политический заключенный. О нем мы сегодня говорим с доктором философии. Я хочу поправиться в первой части своей программы. Я неправильно представил моего собеседника, сказав, что он доктор философский. Он доктор философии, то есть то, что по-английски называется PhD. Никита Васильевич Петров, историк, заместитель председателя Совета Центра «Мемориал». Никита Васильевич, вот вы, может, меня поправите? Эйтингон был политическим заключенным?
Я думаю, что нет. По большому счету, в принципе, все, кто судился или привлекался к уголовной ответственности при Сталине по так называемой печально знаменитой 58-й статье, это все, в общем, политические заключенные. Потому что измена родине была, собственно говоря, инкриминирована многими из них. Но по существу ведь привлекали к ответственности Эйтингона, конечно, по политическим мотивам, но за реально совершенные преступления. Я говорю сразу, тот акт реабилитации, который состоялся в 92-м году, он был принят вопреки закону о реабилитации, который тогда существовал и существует поныне. Почему? Который запрещает реабилитировать людей, совершивших преступления против правосудия. Деятельность Эйтингона не только за границей, о которой мы уже говорили, такая как убийство Троцкого, но деятельность Эйтингона внутри страны, когда речь шла об убийстве неугодных режиму лиц, и который осуществлял Эйтингон, это есть грубейшее нарушение советского законодательства.
А кого из неугодных режиму лиц Эйтингон убил на территории Советского Союза?
Эйтингон участвовал в убийстве шумского украинского националиста, который был тайно убит в поезде с помощью инъекции яда. Эйтингон участвовал в подготовке убийства Ромжи, греко-католического епископа на Западной Украине, который также был тайно убит. Эйтингон участвовал в убийстве, в подготовке убийства Саммита, польский инженер, который собирался выехать из СССР, но был тайно убит. И Эйтингон участвовал в убийстве уже непосредственно прямо Исаи Огинса, американского коммуниста, который был в Советском Союзе осужден как двурушник. Его посчитали, что он такой вот не только на нас, но и на американскую разведку работает. И был принят план ликвидировать его в тайной лаборатории, где испытывались яды на заключенных. И Эйтингон разработал и подготовил 30 июля 1947 года план, как это сделать. Огинс был доставлен в лабораторию доктора Майроновского, полковника медицинской службы, который проводил испытания ядов на заключенных, приговоренных к смерти. И был составлен фиктивный акт о его смерти якобы в Пензе в январе 1947 года. Хотя, как я уже говорил, это произошло все летом 1947 года. Таким образом, это на самом деле тягчайшее уголовное преступление.
Почему не вынести приговор и не расстрелять, как тогда делалось?
Политически нецелесообразно было арестовывать, например, епископа Ромжу. Политически нецелесообразно было вот таким образом расстреливать Огинса, который уже свои 8 лет отсидел, должен был ехать в Америку. С ним неоднократно встречались представители американского посольства в Москве в годы войны, в заключении. А разведчики, такие как Эйтингон и Судоплатов, полагали, как они написали в объяснении, что уедет в Америку, может разгласить, что он все-таки на нас работал. Американцы же этого не знали. Более того, даже есть и объяснение Эйтингона, когда он наследствие это объяснял, что он, Эйтингон, лично знакомился с материалами на этих лиц, и поэтому утверждает, что это были враги советской власти, и другим путем рассчитаться с ними по ряду причин было нельзя. Угу. Вот это вот дословная цитата. Понимаете, это на самом деле
вот
преступление против
правосудия. Эти все перечисленные вами убийства, они были во время следствия по делу
Эйтингона, ему инкриминированы.
Были ему инкриминированы.
Безусловно. И о них постоянно речь шла потом в обзорах Комитета партийного контроля, когда возникал периодически вопрос о реабилитации Эйтингона. Ведь и Эйтингон, и Судоплатов после отбытия срока неоднократно обращались в Политбюро по случаю годовщины Дня Победы с просьбой их реабилитировать. И постоянно и неизменно получали отказ. Эти документы, они сохранились в архиве. Есть такие справки Комитета партийного контроля, где подробно описывается и про то, что Этингон присутствовал на человека ненавистнических и чудовищных опытах, когда испытывали яды. Потому что разведке нужны яды, их надо испытать, как они работают. Этингон должен это сам видеть. Вот когда они готовили и проводили эти убийства, и постоянно получал он таким образом отказ. И только в 92-м году, я не знаю, из чувства противоречия, раз ЦК КПСС был против реабилитации, сейчас ЦК КПСС нет, власть КПСС рухнула, прокуратура решает, а давайте реабилитируем. Скорее, это такие, я бы сказал, уже явления аберрации и трансформации морали, когда люди ставят себя в позу государственников и говорят, для государства такие методы полезны. Понимаете, вот этот разгул терроризма, который мы сегодня видим, он на самом деле тоже имеет корнями вот это примиренческое отношение, что раз во имя государства полезно, значит, хорошо. Ведь в годы войны то же самое делалось по отношению к немецким оккупационным войскам. Выкрадывались генералы, но их не в плен ведь брали, вывозили в лес, убили. Вот генерал Ильгин, группа Кузнецова. Или подсыпалась отрава в котлы немецких полевых кухонь. Это на самом деле недостойные методы борьбы. Я же говорю, терроризм – оружие слабых. Но такова история, мы это понимаем. Но оправдывать сегодня подобные методы, по-моему, это аморально.
Ну, а вот скажите, пожалуйста, уже несколько раз прозвучало имя непосредственного начальника Этингона, Павла Судоплатова. Генерал Судоплатов, который возглавлял подразделение в разведке, занимавшееся как раз организацией терактов, диверсий. Он имел самое непосредственное отношение к организации убийства Троцкого, к организации убийства одного из лидеров украинских националистов Коновальца, впоследствии к организации других терактов. Он был арестован уже в 1953 году по делу Берии. Но из его мемуаров следует, что ему никаких вот конкретных обвинений тогда не было предъявлено.
Из мемуаров не следует. Они очень хитры.
Там обвинения в адрес Судоплатова были
политические,
что он был членом там, преступной группы Берии, работал на иностранной разведке. Это было?
Это было, но это полуправда. Он не пишет об этих эпизодах, о которых я сказал выше, которые на самом деле фигурируют в его деле. И человеконенавистнические опыты лаборатории Майроновского тоже фигурируют. Лаборатория подчинялась Судоплатову и его заместителю Этингону в годы войны. Она входила в состав того самого 4-го управления, которое организовывало зафронтовую работу. Более того, можно говорить о Судоплатове и Этингоне как о нарушителях социалистической законности, в кавычках социалистической, но тем не менее. Когда они отправили на особое совещание группу немцев, которые прибыли спасать такую мифическую организацию Шонхорна, окруженную в лесах Беларуси. Знаменитая операция «Березино». Ведь об этом много пишут, но никто не пишет, что стало с теми немцами, которых прислали на выручку. Это такая была легендированная окруженная группировка немцев, которая вышла на связь с руководством вермахта и говорили, мы в лесах Беларуси остались, мы должны пробиваться к своим. Это была группа, организована, так сказать, псевдогруппа, организована управлением Судоплатова. И вели такую радиоигру с немецким командованием. Те посылали самолеты, прислали врача Ешки для того, чтобы он спасал там раненых. Так вот эти все присланные люди, и пилоты, и врач Ешки, я еще обратил внимание, что они все так в летной форме и остались на фотографиях расстрельных дел. Так вот, все они были приговорены уже после окончания войны, в конце 1945 года, особым совещанием к расстрелу. Обоснование, записка Судоплатова о том, что их нельзя оставлять живых, иначе они расконспирируют всю, собственно, проведенную операцию. А что тут оставлять живых, если говорить о том, что война-то уже кончилась? Какая операция? Кому она теперь интересна? Нет ни вермахта, ни Гитлера.
Это вообще отдельная тема, потому что, когда начинаешь листать книги, посвященные истории внешней разведки, то и дело выясняется, что вот там в 30-е годы кто-то работал в Турции, кто-то работал в Египте, кто-то работал в Латинской Америке. А чем занимался, об этом пока...
Мы умолчим.
Мы умолчим. Хотя все сроки давности вышли. У нас конечно, по закону конечно. Сколько срок давности?
Для разведки 50 лет.
Для разведки 50 лет.
Ну, можно допустить, что в отдельных случаях он может быть продлен, но именно в отдельных случаях. Как правило, вот этот срок существует для гостайны 30 лет, для разведки и атомных дел 50 лет. И это вполне разумно. Вот в данном случае,
то
конечно...
у нас все что было, получается, до 59-го года, должно быть рассекречено,
абсолютно,
по большей части.
Ну, внутренние дела, конечно, вообще целиком, я думаю, и до 91-го года можно рассекречить, потому что продовольственные трудности или еще какие-то проблемы советской власти, чего это скрывать-то теперь? Нет той власти уже. Угу. Но, тем не менее, вот даже в этих очерках внешней разведки России, вот о враче Ешке как раз не говорится, что он был расстрелян. А туманно пишут, что, дескать, погиб погиб, там оказал сопротивление. Вот в этом смысле, то, что сделали Судоплатов и Тингон, а у них в управлении, в четвертом управлении, было и отделение, которое занималось следствием, и обвинительное заключение утверждал и Тингон, как раз по делам этих арестованных людей, это его, на самом деле, ответственность перед законом. Более того, особое совещание – орган абсолютно незаконный. В Конституции сказано, что каждый может быть осужден судебным органом. А к судебным органам по закону о судоустройстве 1938 года особое совещание не относилось, там его даже не упоминали. То есть это вот те самые механизмы тоталитарной власти. Но я могу сказать, что доходило даже до смешного. Этингон, когда был арестован в первый раз в 1951 году, его, конечно же, обвиняли абсолютно надуманно в том, что это сионистский заговор в рядах МГБ.
Но это было в чистом виде политическое.
Конечно. Там целый ряд генералов были арестованы. Это типичная, опять же, сталинская затея чистки органов МГБ. Но отчасти...
Это было тогда же, когда был арестован и руководитель органов Абакумов.
Абакумов, да. Это аресты, которые прошли сразу же вслед за арестом Абакумова.
Там были очень многие арестованы.
Ну, десятка два крупных генералов и начальников. Конечно,
фактически это была чистка органов МГБ от, как тогда было принято говорить, лиц еврейской национальности.
Да. Их практически всех уволили, а крупных даже и арестовали. Более того, даже продолжали проводить аресты уже и пенсионеров, бывших чекистов, но и евреев. Так вот, когда Сталин...
Тогда жена Судоплатова была уволена из органов или сама ушла.
Да, да, да. Но вот тогда, как раз, когда Сталин умер, дело сразу же прекратилось. Пришел Берия и решил, что эти чекисты все ему пригодятся. Он выпустил и Тингона, причем сразу же, как только Берия пришел, он поинтересовался у одного из своих ближайших соратников Гоглидзе, который до прихода Берии работал первым заместителем министра госбезопасности, где Тингон? Тот ему сказал, в больнице, в тюремной больнице он болен. Он послал Гоглидзе с доброй вестью, с фруктами и сообщением, что выплатят ему 35 тысяч рублей, это старыми, новыми, это после 61 года 3,5 тысячи. И, конечно же, скоро выпустят. Его тут же выпустили. И его, и Судоплатова назначили опять руководителем подразделения в мае 53 года, которое должно было заниматься индивидуальным террором. И внутри страны, и за рубежом. Но как только Берию сняли, конечно же, подобную близость к Берии посчитали криминальной и арестовали и того, и другого. Теперь уже и Судоплатова, который раньше не арестовывался. Так что в августе второй раз сел и Тингон. Но теперь его... уже на самом деле следствие, велось не только в направлении, что он доверенное лицо Берии исполнял его поручение, но и то, что он совершал вот эти террористические поступки.
Он был как доверенное лицо Берии.
Да, конечно, подкладка политическая была. Но так не будем забывать, что расследовались и реальные преступления.
Все-таки избирательное было правосудие тогда, после смерти Сталина и ареста Берии.
Безусловно.
Согласитесь, да?
Да, конечно,
ведь,
конечно.
Ну, кто из крупных чинов КГБ, МГБ, нет, тогда еще было не КГБ, МГБ было, были арестованы после смерти Берии.
На самом деле были арестованы помимо, значит, Судоплатова и Тингона, опять же вторично был арестован Райхман.
Райхман,
да, это был такой крупный генерал. Угу. Были арестованы крупные работники, значит, МГБ Закавказья. И, кстати говоря, и Власик остался в заключении. И Абакумовская команда тоже осталась в заключении. Хотя кое-кого выпустили, посчитав, что...
Но многие остались при этом на свободе.
Ну, на свободе, но генеральских званий лишилось около 40 человек. Уволили с позором, с понижением пенсионного обеспечения чуть ли не 1500. Что-то около того, сейчас боюсь соврать, но порядок цифр такой. И в данном случае, конечно же, может быть, сохранились такие люди, как Серов. Но на кого-то надо было делать ставку. То есть элемент политических... сведение политических счетов, безусловно, был. Но это не должно от нас заслонять на самом деле некой реальной составляющей их дел. Вот, например, очень хочется сказать о таком эпизоде, который был, кстати, в обвинении Тингона. Как под его руководством, ну, разумеется, с санкцией Абакумова, была проведена операция по избиению советского литератора Соловьева. Был такой Соловьев Владимир Александрович, драматург, дважды лауреат Госпремии, автор пьесы «Кутузов». Так вот, его избили за его проамериканские настроения. Причем Соловьев был избит сотрудниками спецслужбы, вот той, которая занималась террористическими актами, сотрудниками спецслужбы при личном участии Тингона. Это отмечено в деле. Хорошая работа для генерала в погонах. Поджидать у дома литератора и накидываться на него гурьбой. Причем они при избиении выдавали себя за сотрудников американской разведки. Такой был гангстерский стиль. Ну, понимаете, это, конечно, с одной стороны смешно. Но, слава богу, Соловьева не убили. Но, тем не менее, в своем окружении Соловьев потом рассказывал, да, меня избили за проамериканские настроения. В 47-м Соловьев написал пьесу «Совесть», которая при обсуждении на секретариате Союза писателей была признана клеветнической и антисоветской. Абакумов даже предлагал арестовать Соловьева Сталину, но Сталин санкции не дал. Вот это был тот самый случай, когда Сталин говорил, что есть люди, которые нам мешают работать, но по ряду причин нам неудобно их арестовывать. Поэтому таких людей нужно похищать, избивать и бросать. Это дословные слова Сталина, которые, кстати говоря, тоже фигурируют в деле и Судоплатова, и Тингоны.
Какое отношение имел он к атомному шпионажу?
Прямого отношения не имел, но он входил в состав. Он был заместителем начальника отдела С, который не занимался шпионажем, но занимался сбором и обработкой сведений по атомной проблематике. Просуществовал недолго, всего лишь с 1945 по 1946 год этот отдел, но тем не менее он возглавлялся Судоплатовым. Разведработа за границей им не разрешили, кстати говоря. Поэтому они пользовались теми данными, которые добывались первым управлением НКГБ, а потом первым главным управлением МГБ.
Ну, а как к Эйтингону сегодня относятся в разведке?
Мне довелось как-то разговаривать с ныне покойным Кирпиченко по поводу как раз Судоплатова и Тингона. Он сказал удивительную вещь. Они не относятся
давайте,
к разведке.
Давайте уточним, кто такой Кирпиченко.
Кирпиченко — это бывший первый заместитель начальника первого главного управления КГБ СССР.
То есть первый заместитель начальника советской разведки.
Советской разведки при Андропове, при Крючкове. Так вот, как раз в 97 году на одной из конференций, на одни из первых так называемых лубянских чтений, я специально с ним как раз говорил о том, что как понять этот террористический настрой и террористический метод в работе советской разведки. Он понимал, конечно, это, но он сказал, что Судоплатов и Эйтингон, они никакого отношения к советской разведке не имеют, сказал он. Ему не хотелось, чтобы они имели отношение к советской разведке. Конечно, это не так. Они формально были в рядах советской разведки, каждый вплоть до 1941 года, пока они не образовали вот это вот отдельное подразделение. А после войны они были, конечно же, не в рядах советской разведки.
Нет, ну, знаете, вот
с 1946 года так называемая спецслужба.
Я имею в виду, вот они канонизированные или не канонизированные?
Вот, сложный
вопрос. Знаете, портреты их там в клубе на Лубянке висят?
В клубе на Лубянке не висят, но ведь у разведчиков свой клуб, Ясенево. Не видел, не был, поэтому не могу сказать. Но, по крайней мере, значит, публицисты, которые занимаются как раз раскручиванием темы, разведка, разведчики, героический период, они на самом деле не испытывают никакой идиосинкразии к этим фигурам, что меня, собственно говоря, и как-то смущает. Вот этот аморализм, на самом деле, меня очень смущает.
Мне кажется, по-разному, потому что кто-то о них вспоминает через запятую, что называется, признавая, что да, вот были такие и тоже принимали участие. Ну, ведь совсем вычеркнуть их из истории разведки, диверсионных операций, там, организации партизанского движения в годы войны, вот совершенно вычеркнуть ведь невозможно, правда?
Нет, никто не предлагает историю как-то иначе, собственно говоря. Значит,
поэтому я вот смотрел много разных книг на эту тему. Вот в некоторых книгах, я сейчас не буду утомлять наших слушателей перечислением всех этих сборников, но их много, знаете, сборников статей о разных персонажах в истории разведки. Вот где-то натыкаешься, скажем, на отдельную статью об Эйтингоне, а где-то нет. Где-то вот другой список. У каждого автора такого сборника
Я понимаю,
героев.
Свой список хрестоматийных и правильных героев.
То есть, вот, скажем, Филби есть везде.
Ну, понятно.
Фишер Абель есть везде.
Ну, вот есть две вот эти, кстати, линии советской разведки, они были даже разделены и формально. Вот линия, когда создавалась группа, которая нелегально должна была осуществлять акты диверсии и террора, и вот к этому крылу, собственно, советской разведки примыкают такие люди, как Судоплатов и Тингон, и политическая разведка, которая занималась как раз исключительно сбором сведений, а не проведением диверсионных террористических актов. Так вот, нынешняя разведка, конечно же, старается от таких героев, как Судоплатов и Тингон, дистанцироваться. Не открещивается, но дистанцироваться. То есть, вот, собственно, чем были характерны слова Кирпиченко? Тем, что все-таки не хочет он их принимать в свой именно клуб чистых. Это какой-то такой, я бы сказал, подсознательный элемент отторжения. А с другой стороны, конечно, они понимают, что из личного состава, из списков личного состава никуда они их не вычеркнут. И приходится как-то пытаться объяснить их деятельность, пытаться сделать нас более толерантными к подобным методам. Вот в этом я вижу очень большую опасность, которая разрушает на самом деле и государственный механизм управления, и мораль.
Ну и можно так сформулировать, это как гипотеза моя, что вот, скажем, нежелание рассекречивать, придавать гласности многие документы, касающиеся далекого прошлого деятельности органов государственной безопасности, на самом деле диктуются не желанием охранить государственную тайну, а пониманием того, что вот этот процесс рассекречивания позволит гражданам страны понять, наконец, что героическое ведомство занималось не только обеспечением безопасности страны, не только ведением разведки, как мы представляем ее по фильму там, «17 мгновений весны», а обычными уголовными преступлениями, причем совершенными, там, что называется, с особой жестокостью и садизмом.
С особым цинизмом.
Или с особым цинизмом.
Абсолютно согласен. В том-то и вся и проблема, что если рассекречивать все и в полном объеме, то выплывет такая цепь преступлений. Хотя на самом деле мы сегодня уже многое знаем. И за годы с 91-го до конца 90-х годов, когда была так называемая архивная революция, очень многое выплыло наружу. И эти документы многие даже и опубликованы. Но если мы составим сейчас подробный реестр этих документов, поймем, что еще какие-то продолжают оставаться скрытыми, мы поймем, что действительно цепь преступлений есть. И режим, который осуществлял эти преступления, не может быть признан иным, как преступным. И вот это как раз пугает, я думаю. Вот нежелание, скажем, разорвать эту пуповину с советской, скажем, репрессивной доктриной, она, конечно же, приводит к тому, что по-прежнему секретятся подобные документы. Хотя, я думаю, пройдет время, и все тайное станет явным.
Мы еще не сказали о том, что Тингон имел отношение к похищению руководителей РОВСа, да? Русского общевоинского союза.
На самом деле нет. Там,
не имел.
Там он в качестве... Он на самом деле помогал, безусловно, всем этим операциям. Но непосредственное участие в них не принимал, насколько мне известно. Он спасал судоплату, вывозил его после убийства Коновальца через Францию. Он, соответственно, занимался, по-моему, там, значит, встречей Орлова, резидента в Испании, который был по совместительству во Франции, и они как раз убили Скоблина по дороге в Испанию, сбросили с самолета. Но непосредственно при этом, по-моему, Тингон не присутствовал.
А Скоблина сбросили с самолета?
Да, на самом деле.
Я вот не знал этого. Потому что во многих книгах говорится, что судьба, дальнейшая судьба генерала Скоблина, имеется в виду Белого Гвардейца.
Это так,
опять-таки, это так нужно пояснить.
Историки Ясенева.
Я понимаю, надо пояснить нашим слушателям, что генерал Скоблин – это белогвардейский генерал, эмигрант, который был затем завербован, как многие эмигранты, завербован советской разведкой в 30-е годы и был ключевой фигурой в истории с похищением как Кутепова, так и Миллера.
Собственно говоря, без него Миллера бы и не похитили, потому что встречу организовал он, и при этой встрече Миллер и был похищен. На Скоблина пало подозрение, ему пришлось спасаться. И вот тогда он некоторое время жил в советском посольстве, а потом куда его девать? И вот здесь швед, псевдоним Орлова, резидента в Испании, и Яша, псевдоним Якова Серебрянского, они как раз и составили такой план, как его уничтожить. И из Москвы им пошла телеграмма, я когда-то ее даже публиковал. Начальник разведки Слуцкий им писал: «Ваш план принимается. Хозяин просит, чтобы у жены 13-го создалось впечатление, что с ним все в порядке, и он дома». То есть, на самом деле, они зафрахтовали самолет, и, по-моему, даже вот по ряду источников их сопровождал Андрей, это псевдоним Судоплатова, и, по-моему, он-то и вытолкнул по дороге из самолета. Об этом, конечно, историки советской разведки стараются не писать, но да. Телеграмма-то это была, ваш
Кстати,
план...
Серебрянский... Потом был репрессирован, если мне память не изменяет.
Точно так же в 1953 году был арестован, как и Судоплатов и Тингон. Но умер в тюрьме, не дожил до суда. Но его реабилитировали раньше.
А с Орловым другая история. Мы, кстати, у нас была отдельная передача про это.
Да, Орлов спасся бегством.
Спасся бегством, и потом уже, живя, удивительным образом прожив нелегально в Соединенных Штатах 15 лет, потом всплыл на поверхность... сдался американским властям, опубликовал мемуары, которые до сих пор поражают воображение неискушенных читателей.
Там есть элементы, я бы сказал, художественного вымысла, потому что в мемуарах он не написал как раз о тех операциях, которые...
Но его, кстати, Орлова на Лубянке своим считают.
Ну, я думаю, тоже так. Весьма и весьма...
Ну, с некоторыми оговорками.
С некоторыми оговорками, потому что тоже не метод они считают, что это взял и не вернулся.
Но никого не выдал.
Да, нет, ну, считается хрестоматийным, что вот в этих книгах и в своих интервью и статьях он ничего не написал вот как раз о тех кровавых операциях, которые он проводил.
Слушайте, а действительно Тингон уже в наше время, в путинское время, и точнее не ему, а его родне вернули все его награды?
Да, это произошло, по, кстати говоря, свидетельству ряда авторов, вот в 2000 году, к 9 мая. Ему и Судоплатову.
Говорит обо многом.
О многом говорит, действительно.
Ну что ж, на этом наше время подошло к концу. Я думаю, что Сегодня было сказано много в нашей передаче, посвященной Науму и Тингону, знаменитому разведчику, террористу, диверсанту, организатору убийства Троцкого и многих других операций, которые для кого-то являются там, славными страницами в истории органов ВЧК, УГПУ, НКВД, МГБ, КГБ, а для кого-то уголовными преступлениями. На этом все. Я прощаюсь с вами. Я напомню, что гостем сегодняшней программы был историк, доктор философии Никита Петров. До встречи в следующее воскресенье.
«Наше все» с Евгением Киселевым.
«Наше все».
«Все».